Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Мы хотел продолжить послание, второе послание Тимофея и изучить 16 стих. Мы прочитаем его в контексте. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 14 по 17 стих. «А ты пребывай в том, чем научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Хотелось повторить, чтобы понять часть, которую мы сегодня будем говорить, о богодухновенности Писания. Можно посмотреть, как Павел ведет к этому. Он говорит фактически синонимичные мысли, похожие мысли, начиная с 10 по 15 стих. Павел напоминает Тимофею, что он получил правильное учение от Павла, а ты последовал мне в учении. В 14 стихе он призывает его стоять в этом учении. Он правильно получил, теперь правильно и веди себя в соответствии с этим. Павел напоминает, что Тимофей был правильно наставлен или правильно убежден в житии, в расположении, в вере, в великодушии он последовал за Павлом. В чем был убежден, ведь ты знаешь, кем ты был научен. Павел ему напоминает о том, что жизнь его и жизнь его родных влияла на жизнь и понимание Тимофея. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Они способны дать тебе мудрость, ведущую или направляющую тебя к пониманию, что необходима вера во Христа Иисуса. Мы с вами видели на примере отношения Павла и Тимофея, и родственников Тимофея, что жизнь, мое отношение, мой стиль жизни, мой порядок жизни, мой образ жизни, моя цель, моя вера – это не только мои слова, но это еще и вся моя жизнь полностью. И она влияет не только на тех людей, которые меня знают с хорошей стороны, но это влияет на мою жену, которая видит меня 24 часа в сутки. Это влияет на моих друзей и на моих близких, которые знают меня. Это влияет на тех людей, с которыми я работаю. И всегда все проверяется на то, живу ли я так, как я учу, или живу ли я тем, что я говорю. Можно задать вопрос, но как мне быть уверенным в том, что я получил правильное учение? Именно учение, которое верное, которое будет способствовать росту, которое будет изменять мышление. Ведь я не хочу следовать за тем, кто пришел и сказал, вот у меня есть новое революционное учение, пойдем за мной, нам будет хорошо. Мне нужно как-то проверить, с чему он учит. Мне необходим определенный эталон, с чем мне сравнить. То, что мне предлагают, верно оно или нет. Вот на тебе килограмм апельсин. Откуда я знаю, если это килограмм? В мире есть эталоны веры, меры, длины, веса. Эталон времени есть. Если эти эталоны собьются, то с чем мы будем сравнивать? Мы не будем знать, что такое килограмм, что такое метр, что такое секунда или минута. То насколько важнее иметь такой эталон в теологии? Это понимание Бога, это знание, кто такой Бог. Именно поэтому это важно. Именно поэтому важно иметь определенный эталон, на который можно было бы всегда сослаться или с чем можно было всегда сравнить. Ни один человек не приходит к Богу в момент покаяния с абсолютно чистым, пустым умом. Независимо от того, этот человек пришел из верующей семьи или человек пришел из неверующей семьи, из мира, как мы говорим. У него всегда есть свое понимание о Боге. Человек, который пришел с верующей семьи, так как его учили в воскресной школе, так как направляли его родители, со всеми ошибками, со всеми традициями, так он и понимает. Но в православной семье учат так, в протестантской так, в католической так. А когда человек приходит из мира, там огромнейший букет понимания, как устроен мир. И он приходит к Богу, он кается в этом. Но Бог не очищает этого, это остается. Это такой бэкграунд, который накладывается дальше на понимание. И как быть в этой ситуации? С чем сравнивать? Представьте себе Павла, который пришел, встретил молодого уже Тимофея и говорит, изложил ему свое писание, свое учение, изложил. И Тимофею теперь Нужно сравнить то, что он услышал от Павла, от того, что Тимофею повезло, и он читал с детства. Если у них есть совпадение, то Тимофей знает, что Павел учит правильно. Почему? Потому что то, что он читал, Павел ему напоминает, это было способно умудрить тебя. Этому можно было доверять. Значит, теперь сравни. Когда ты сравнил, ты убедился, теперь в этом стой. То есть мы приходим к тому, что этот эталон точный и верный есть Священное Писание. Дух Святой ясно показывает нам, что жизнь верующего человека неразрывно связана с учением. Это значит не то, что к человеку привязали Библию, и вот вы приедете на конференцию, вся молодежь ходит с Библиями, ну все ходят с Библией. Значит, все привязаны к Писанию? Нет. Это значит, что жизнь верующего человека находится постоянно в процессе научения. Он беспрерывный. Это не то, что он пришел в воскресенье, послушал, согласился или не согласился, осудил или оценил и ушел домой, и больше он не возвращается к этому учению. Жизнь верующего человека постоянно связана с научением. Это процесс совершенствования. Это процесс, связанный именно со Священным Писанием. У нас нет такого телевизора, где Бог бы нам говорил, делай так, так и так. Бог подарил нам Священное Писание. При том же ты с детства знаешь, что Священные Писания, множественное число, могут умудрить тебя во спасение. И 16 стих, все Писание, не отдельно взятые книги. Вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. А вот этот написал такое послание, оно не вписывается в мою теологию. Оно не вписывается в мое понимание Бога. Я не буду это читать. Оно не богодухновенно. Павел закладывает основания для Тимофея, чтобы в 4 главе сказать ему очень серьезные слова, что ты имеешь право проповедовать, настаивать, запрещать, потому что ты принял правильное учение. Почему? Потому что все Писание богодухновенно и полезно. Тимофей читал только этих часть Писания. И Павел здесь показывает нам, Дух Святой через Павла показывает, что Священное Писание способно умудрить. Священное Писание богодухновенно, мы сейчас разберемся с этим термином. И все Писание полезно. Это три факта. Машина красная – это факт. Священное Писание полезно – это тоже факт. Оно богодухновенно – это тоже факт. Оно способно умудрить – это тоже факт. Независимо от того, как мы будем к этому относиться, богодухновенность Писания не поменяется, и полезность его тоже не уменьшится. Оно как было полезно раньше, оно также будет полезно и сейчас. Во-первых, мы уже говорили, что Священное Писание не просто способно сделать нашу жизнь лучше, приятнее или комфортнее проводить время, оно способно дать мудрость, которая будет вести к вере. Оно способно это сделать. И Тимофей знал, что только Священное Писание способно это сделать. Не традиции, не порядки, не уставы, не комментарии, не какие-то умные фразы или выражения, а у нас так было и так должно быть. Именно Священное Писание. Но что такое богодухновенность Священного Писания? Во-первых, когда пишет Павел, мы уже смотрели этот, что во времена Павла и Тимофея не было Нового Завета, был только Ветхий Завет. Поэтому Павел вносит значение именно в Ветхий Завет. И спустя 300 лет, когда канон был принят, то этот стих стал распространяться на все Священное Писание, включая новозаветные книги. Духу Святому было так угодно расположить это. Что значит богодухновенный? Вдохновленный Богом. Бог вдохнул это, выдохнул это. Рабаи учили тому, что Дух Божий пребывал в пророках, пребывал в тех, кто писал и говорил через них. Поэтому их слова исходили не от них самих, а это Бог заходил в них и говорил через них. То есть человек никак не участвовал в этом процессе. Они говорили и писали в духе. В Ветхом Завете, если вы нажмете, если у вас есть электронные программы, электронная Библия, и вы нажмете в поиске элементарную фразу «И скажи им», вы найдете 69 значений, 39 из которых относятся к пророкам. Например, книга Левит. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, я Господь Бог». «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, пророк Иеремия, а ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, не что я буду через тебя говорить, а скажи им все, что я повелеваю тебе, не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Пророк Иезекииль, Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевы и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. В 14 главе он говорит, Иезекиилю, используй свой ум, чтобы понять, что они идолопоклонники, я тебе, Бог, говорю это, поэтому я с ними разговаривать не буду, ты им скажи. 69 мест, говорящих абсолютно обратную вещь, что Бог не входит внутрь человека и не говорит без воли этого человека, не используя этого человека. Что не использует Бог человека как куклу, чтобы что-то донести. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться, толкуя богодухновенность так, в том, что Бог руководил человеком или водил его рукой, или заходил внутрь человека, чтобы писать Священное Писание. Потому что все Писание богодухновенно, то, что было написано. Например, Павел. Большинство посланий писал не он. Большинство посланий писал Тертий. Например, в посланиях римлянов он говорит, «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание». В посланиях Коринфянах, Фессалоникийцах, Колоссянах Павел говорит интересную мысль. Он говорит, и я собственноручно вот это подписал. Это как печать, что вы можете убедиться, что это все правильно написано. Другой почерк был. Единственное послание Галатам, Павел когда пишет и говорит, видите, как много написал я вам своей рукою. Единственное послание, где говорится, что Павел действительно писал. Тогда Дух Божий должен был входить в Павла, чтобы говорить, входить в Тертия, чтобы правильно писать. Так кого использовал Бог? Павла, Тертия? Другой вопрос, что делать с теми, кто переписывал все эти книги? Ветхий Завет имел очень серьезную традицию переписывания священных писаний. Это были священники, книжники, которые в течение 7 дней проходили сложный обряд очищения, чтобы только переписывать эти буквы. Потом они проверяли. Почему? Потому что человек мог допустить ошибку. Они считали сумму букв. Если она не совпадала, они даже не разбирались в ошибке. Они просто сжигали текст. А если все совпадало, то они пользовались этими манускриптами дальше. И когда приходило время, они ветшали, они их закапывали в глиняные сосуды. Но что получается? Бог вошел в пророка Иеремию, проговорил его устами без пророка Иеремии, учитывая, что еще пророк Иеремия сам не писал свои послания. Он еще вошел в человека, который писал эти послания. А потом, когда нужно было переписывать все эти манускрипты, Бог оставил это на волю человека. Пускай человек делает, он может ошибаться. Интересный момент, что переписчики тоже тогда должны были быть постоянно исполнены Духом Святым, так же, как и пророки, так же, как и те, которые писали. Что делать с переводами Писаний? Например, перевод Септуагента, перевод 70, который был переведен с еврита на греческий. Некоторые евреи его не принимали определенное время. А что делать с русским переводом, с английским переводом? А русских переводов очень много. Что делать с переводами, в которых допущены ошибки? Или что делать с книгами? У нас есть книги Нового Завета, только что напечатанные, новая книга, в которой просто опечатка. Тогда, получается, Бог должен инспирировать, исполнять Духа Святого тех, кто печатает эти книги. Если мы в богодухновенность вносим в этом смысл, что Бог входит внутрь человека, не используя его самого. В богодухновенности нет мистики, нет мистического проникновения Бога куда-то, во что-то, чтобы написать, чтобы что-то передать. Я знаю, что есть люди, которые верят в это, им хочется в это, они в этом больше спорят, потому что им нравится об этом спорить. Потому что это тема, в которой, когда человек приходит к какой-то мысли, к какому-то пониманию, к какому-то вопросу в теологии, то здравый человек, его желание научиться приводит его к одному, приводит его к богодухновенному писанию, от которого он может научиться. Если его интересует истина, то он будет заниматься, тратить время не на споры и разговоры, а он будет тратить время на выяснение этой истины где? В эталоне. Именно там, где это записано, так как сказал об этом Бог. Через людей, через пророков. Богодухновенность больше как вдохновленный Богом. Один из переводов так и говорит, вдохновлено Всевышним. Или если переводить дословно это слово, Бог выдохнул эти слова. На бумагу выдохнул. Словарь определяет, как богодухновенный – это вдохновленный или внушенный Богом. Бог использовал человека вместе с его интеллектом, вместе с его эмоциональными способностями и особенностями. Именно поэтому те послания, которые не подписаны, мы можем определить по характеру написания. Например, Петр пишет не так, как пишет Павел. Иоанн пишет вообще по-другому. Иоанн более конкретный, более прямой. Почему? Потому что у них разные характеры. Они Божьи люди. Бог их использовал по одной причине, потому что они были пригодны для этого. Так же, как священники очищались, понимая, что должны быть святыми, чистыми, очищенными, без греха перед Богом, когда они будут просто переписывать, так же и человек, который приходит к Священному Писанию, должен быть таким же. Если мы говорим, что Бог использует человека напрямую, как куклу, инспирируя его, то тогда всякий человек, кто интерпретирует Писание, например, проповедник, тогда Бог его использует так же. Тогда мы можем брать любого проповедника, которому мы доверяем, и его слова наравне со словами Библии записывать в Библию. Но Бог вдохновляет людей. Не Писание, Он... И если Он вдохновлял людей на написание, Он вдохновлял людей, посылал мысли, Он Духом Божьим руководил ими, то Он предъявлял определенные критерии к этим людям. Он не использовал каждого, Он использовал апостолов для этого. И Он им говорил об этом: «Я пошлю вам Дух, который напомнит, научит и наставит вас». Это то, как Он вдохновлял это Писание. То если Бог предъявлял эти критерии тогда к тем, кто писал, к тем, кто пророчествовал, к тем, кто переписывал даже это Священное Писание, то почему мы думаем, что Бог сегодня должен поменять свои критерии к человеку? Почему понятие святости и посвященности должно сейчас уходить на второй план? Для того, чтобы понимать Священное Писание. Не просто читать на ночь, не просто садиться и подчеркивать нужные и хорошие фразы. Священное Писание способно умудрить. Оно имеет очень важную характеристику, оно богодухновенно. Если Бог вовеки тот же, то и сегодня к любому человеку, подходящему к Священному Писанию и желающему узнать оттуда истину, Бог предъявляет те же самые критерии. Критерии святости и критерии посвященности человека. Нельзя всю жизнь, весь день заниматься, смотреть фильмы, заниматься всякой ерундой. Жить мирской жизнью, а потом вечером приходить к Священному Писанию и научаться из него. Все Писание богодухновенно, также говорит о том, что в нем нет ничего того, что Бог не хотел бы туда поместить. Это не значит, что Он собственноручно писал все и контролировал это. Бог сам о себе говорит, пророк Иезекииля, через пророка Иезекииля, скажи им, то есть Бог говорит Иезекиилю, скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. И он достиг этого, он этого хотел, он говорит, скажи это мой характер, это я Бог. Можно не считаться с этим, что Бог так говорит, можно забыть об этом, потому что моя доктрина, мое учение мне так нравится, я не хочу смотреть на этот текст. Но Бог говорит, это я, живу я, говорит Господь, я Бог, не хочу смерти. Теперь ты, пророк, иди скажи им это. Это будет написано в Священном Писании. Бог это проконтролирует. И Бог достиг этого на кресте Голгофском. Бог достиг это смертью своего Сына, чтобы спасти каждого, всякого, кто хочет спасти, всякого верующего, приходящего к Нему. Бог также даровал Евангелие, вот это священное, богодухновенное Писание, чтобы донести до нас это. Бог в полной форме выразил все, что Он хотел сказать в Священном Писании. Никто не знает, почему Бог избрал такой путь. И таким образом. Но все, что Он изложил, это доступно и понятно. И самое важное, то, что это значило для людей в первом веке, это значит для нас сегодня. То, что в Писании значит для нас сегодня, это будет значить завтра. Повеление Божие, характер Божий не меняется от времени. Поэтому такая фраза, если бы мы жили в то время, мы бы поступили вот так, мы бы грешили. Нет, независимо от времени. Бог всегда тот же. Его повеление, его желание, его требования к нам те же самые. У него нет желания что-то утаить или что-то сокрыть. создать какой-то секретный декрет, о котором знают только очень умные люди, и что в нем, само слово «секретный» теряется, если кто-то уже что-то знает об этом. Оно уже не секретно. Но есть люди, которые считают, что есть суперсекретный декрет у Бога, в котором Он хочет чего-то. Никто об этом не знает, в Библии этого нету. Но очень умные люди могут до этого дойти. Иоанна, 16 глава. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть Бог сказал то, что нам нужно. Он может сказать больше, но мы не можем этого вместить. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Это то, как Бог сделал богодухновенным это Писание. Он Духом Святым говорил к людям. «Придет Дух, который наставит вас». Он не будет за вас писать, Он не будет за вас говорить, Он не будет за вас грешить или делать святость. Нет, Он наставит вас. Именно поэтому Писание полезно. Это третья характеристика Священного Писания. Слово «полезный», приносящий пользу. Лекарство очень полезная вещь. Особенно, когда вы сильно болеете, это незаменимая вещь, оно очень полезно, нужно. Но оно бесполезно, пока оно не принято. Когда человек принимает лекарство, то полезность этого лекарства распространяется на человека. В 15 стихе Тимофей с детства знал, что Писание полезно. Как? Оно может умудрить. Как оно еще полезно? Как оно может умудрить? В чем его полезность Писания? Само Писание себя трактует. В том, что оно научит. Стоит слово, обозначающее доктрина. В том, что оно обличит, выявит, исправит, наставит в праведности. Не просто наставит, а наставит в праведности. Сделает совершенным и готовым ко всякому доброму делу. Вот в чем заключается полезность слова. Брат Андрей как-то проповедовал и говорил, что подошел к нему человек и говорит, ну почему так вот проповедуют, обличают? Ну говорите что-то веселое, что-то, чтобы поддерживать, такое веселое, интересное. Я не вижу здесь, что Писание веселит. Написано, Священное Писание полезно, чтобы научить, чтобы обличить, очень неприятный процесс. Чтобы исправить, тоже не всегда приятный процесс, чтобы наставить в праведности, чтобы сделать совершенным, чтобы человек был готов к доброму делу, ко всякому. Я не вижу здесь слова «развлекать», я не вижу здесь слова «веселить» или даже слова «утешить». Это полезность Священного Писания, так как об этом говорит Бог. Самое первое, для чего оно полезно, это учение. В 10 стихе именно это же слово стоит первым. В 14 стихе стоит глагол, обозначающий то же самое. Теперь стой, в чем научен. И тут самое первое, самое важное, для чего оно полезно, это учение. Это эталон, который богодухновенный и полезный, чтобы учиться, чтобы черпать из него, чтобы проверять из него, чтобы сравнивать с ним. Любое учение, любое сногсшибательная новость, любой вот никто не знал, а теперь я знаю, пошли все за мной. Это требуется проверки. Люди обложились богословскими книгами, больше доверяя богословским книгам, чем Священному Писанию. Больше доверяя самим богословам и изучая этих богословов, буквально смотря им в рот за каждой их проповедью, за каждым их словом. Люди, прошедшие семинарии, называя себя богословом, пишут фантастические книги, не говоря ни слова о Иисусе Христе, а потом убеждают миллионы людей, которые ходят и говорят, это Иисус Христос. Нет, тут не написано, что это Иисус Христос. Не-не-не, он имел в виду Иисуса Христа. Это человек, который называет себя богословом. Само слово «Бога слов» не обращается к Слову Божьему, а обращается к басням, сказкам, присказкам. Это не богослов, это сказка слов. Крылов, басня. О нем было сказано честно. Но люди сейчас миллионным потоком обращают свое внимание на этих людей. Почему? Потому что Священное Писание полезно, но бесполезно, если к нему не обращаться. Огромная проблема, когда люди заглядывают буквально в рот таким проповедникам. Яркий пример этому это Евангелие благосостояния или свидетели Иеговы, которые люди не хотят видеть Писание, они хотят слышать то, что им будут говорить. Они будут избирать себе учителей. Слово «избирать учителей» – одно из его значений – окружать себя или обкладывать себя учителями, которые будут льстить этому ихнему слуху, тому, что они будут хотеть слышать. От этого потерялась полезность Священного Писания? Нет. Как-то пострадала его богодухновенность? Нет. Писание, которое является вдохновенным, не может быть неполезным. То есть человек, общаясь с Богом, имея правильное общение со Священным Писанием, не может пребывать постоянно в одном состоянии неизменном. Почему? Потому что Священное Писание полезно. Если человек будет иметь правильное отношение со Священным Писанием, подходить под критерии, Бог будет его менять. Бог будет его исправлять. Он будет его обличать, он будет его наставлять. Почему? Потому что оно полезно. Это его характеристика. Потому что машина красная. Я могу сколько угодно говорить, что она зеленая. Я могу сколько угодно говорить на Священное Писание, что оно бесполезно, оно мне не помогает. Если человек читает год Писания, на одной из конференций молодой парень спросил, говорит, я читаю год Библию, со мной ничего не происходит. Но проблема не в Библии. Не в его богодухновенности, не в его полезности. Потому что можно кричать и доказывать, бить себя в грудь, что Писание богодухновенно, Бог его выдохнул, оно только Бог, соло скриптура, только Бог. Но если оно не будет богодухновенным, полезным лично для тебя, то это останется только криком. И ничем больше. Оно не поменяется, и ты не поменяешься. Если ты не будешь приходить к нему как к источнику истины, то у тебя не будет истины. Ни от слов других проповедников, ни от богословских книг. Если ты не будешь приходить к источнику, ты не будешь иметь то, что дает этот источник. И находясь постоянно в процессе научения, в процессе совершенствования, это то, к чему призывает Писание. И этот процесс связан именно с освящением Писания. Если этого не будет в жизни, то оно бесполезно. Вчера мы были с моим братом, с одним, на конференции в Принстоне. Я познакомился с одним человеком, русским. Он закончил две семинарии. И он работает в библиотеке. Я его спросил, говорю, а почему вы закончили две семинарии, имеете действительно такое знание, а почему вы не служите в церкви? Он говорит, я никогда не хотел служить в церкви. Мне было просто интересно, я хотел закончить семинарию. Я люблю философию, люблю теологию. Священное Писание, которое он изучал в двух семинариях, это около 10 лет, оно было абсолютно бесполезным для этого человека. Оно его не научило одной интересной мысли, что если он верующий человек, он помещен в тело, он не сможет жить так, как он хочет. А если он живет так, как он хочет, значит все 10 лет изучения в семинариях Священного Писания прошли впустую. Он приобрел огромное количество знаний, которые никак ему не помогут. Потому что Писание полезно для чего? Чтобы умудрить к вере во спасение. Ни одна заповедь, которая и нет в Писании, которая проверенная временем, наши деды так верили, которая самая святая, самая нужная, ни один комментарий, ни одна церковная традиция, за которую мы часто готовы голову друг другу проломить, ни одна эта вещь никогда не будет полезной. И тем более, никогда не сможет умудрить вас во спасение. Потому что никогда не будет богодухновенной. Именно потому, что это богодухновенное Писание, оно полезно. И оно умудряет. Так тогда какой смысл держаться за все то, что не умудряет и не полезно? Когда нам нужно куда-то переезжать, у нас сразу появляются вещи, которые нам нужно перевести, и еще больше вещей, без которых, оказывается, мы могли жить. И нормально жить, и даже лучше переехать без них. Так тут получается то же самое. Мы ругаем другие деноминации. Вот у них традиции, у них отцы церкви, еще что-то. Те же самые традиции формируются и у нас. У каждой поместной церкви формируется огромное количество традиций, которые без Священного Писания абсолютно бесполезны. Они не способны ничего сделать с человеком. Они не способны дать ему жизнь. Православная традиция 2000 лет уже это доказала. 2000 лет – огромная традиция. Богатейшая традиция. Но без Священного Писания она не полезна. Теперь давайте посмотрим на свою жизнь. Вот я. Вот когда-то день покаяния. Когда-то я пришел со своим огромным багажом к Господу. Могу ли я сказать, что Писание в моей жизни за это время стало ближе? Или оно встало на ту полочку, где оно должно быть? Оно формирует мое богословие. Именно Священное Писание формирует мое отношение к жизни. Обращаюсь ли я к нему, обращение к нему изменяет ли меня? Доктрины, которые там находятся, они становятся частью моей жизни. За всю ту долгое время, что я пришел к Богу, хожу с Ним, хожу в собрание, читаю Библию. Или это просто книга, в которой я люблю подчеркивать очень хорошую мысль. Вот удачная мысль, мне нравится, надо будет кому-то применить. Это слово является ли основанием учения, и прихожу ли я к этому учению? И самый важный вопрос, если я вижу нужду в учении, как часто я к нему прихожу? Наши дети ходят каждый день в школу. Они кто? Они ученики. А если я раз в неделю прихожу к учению, кто я? Я прогульщик. Это очень важная мысль, которую я бы хотел очень донести, и которую видно здесь, что Богодухновенное Писание, оно полезно. Для человека, который считает, что это Богодухновенное Писание. Для человека, который приходит к Нему, который питается от Него, который сравнивает с Ним то, что он слышит, то, что он видит и как он поступает. Я бы хотел сейчас вас призвать к молитве и в молитве подумать об этих вещах. И если что-то в жизни неправильно, не так, не соответствует, то Священное Писание полезно для обличения. Именно оно показывает человеку его внутреннее состояние. Аминь.